«Тебе самому надо писать фантастические романы с такой-то фантазией», — сказала ему однажды Анисе. «История о синематографе, который можно передавать по радиоволнам прямо в дома людей, и о телефонах без проводов, помещающихся в карман, имели бы грандиозный успех».
«Это вовсе не фантазии, а научные теории, которые скоро воплотятся в жизнь», — ответил Валера. «Причем, насколько я знаю, вполне успешные эксперименты по передаче изображения на расстоянии ведутся сейчас Розингом в Петербургском технологическом институте. Странно, что ты пишешь статьи для научно-популярного журнала и не слышала об этом».
«И ты мне раньше об этом не рассказывал», — негодующе воскликнула девушка. «Нет, ты точно австралийский шпион».
«Только не докладывай об этом в жандармское, и я буду бесплатно снабжать тебя информацией», — отшутился Валера.
Когда вернулись родители Анисе, она снова переселилась к себе домой. Валера, чтобы не потерять навыки, возобновил свои полеты на Гатчинском аэродроме и стал думать, где ему раздобыть оставшуюся сумму. На петербургские ипподромы соваться было опасно. Налетчиков, которые напали на него в поезде, так и не поймали. Надо было ехать в Москву и в Ригу. У Валеры были результаты скачек только этих ипподромов. Утром 15 июня на Николаевском вокзале надрывались газетчики. «Убийство в Сараево! Застрелен наследник австрийского престола!» «Вот и началось», — подумал Валера. «Нужно поторопиться». В Москве и Риге ему удалось собрать больше 10 000 рублей. В Петербург он вернулся 23-го ночью. Анисе была у него. Она спала в кресле с книгой на коленях перед накрытым на двоих столом. Как только он вошел, она проснулась.
«Я рассказала о нас своим родителям», — сказала она.
«И что они?»
«Пожелали мне хоть на этот раз выйти замуж. Можно я перевезу к тебе свою фотолабораторию?»
«Конечно». На следующий день лил сильный дождь. Анисе уехала в Петербургский технологический, чтобы встретиться с Розингом и написать об изобретенном им телеприемнике. В 2 часа в дверь позвонили. На пороге стоял Януш. Он был без зонта, поэтому сильно промок.
«Откуда вы узнали мой адрес?» — удивился Валера.
Вместо ответа Януш швырнул ему в лицо перчатку.
«Вы мерзавец! Притворялись моим другом, а сами живете с девушкой, которую я люблю!»
«Она не ваша, Януш. Она выбрала меня, и вы должны уважать ее выбор».
«Выбор оружия за вами!»
«Вы это серьезно, Януш?»
«Абсолютно. И учтите, если вы откажетесь драться, я пристрелю вас просто так, как труса. Жду ваших секундантов!»
Он решил ничего не говорить Анисе. Она должна была сегодня ночевать у родителей, поэтому, предупредив дворника о своем позднем возвращении, Валера завел автомобиль и отправился в «Бродячую собаку», надеясь застать там Гумилева. Это был единственный человек, знакомый ему в городе, подходивший на роль секунданта. Валера не слишком беспокоился, что его могут укокошить. Фотография, где они с Анисе стоят возле Депердюссена, сделана только через 2 недели, и он там цел и невредим. А значит, дуэль либо не состоялась, либо просто оба успешно промазали и разошлись по углам. В душном и прокуренном пристанище петербургской богемы почти ничего не изменилось. Раздался удар в барабан, и к нему подбежал Борис Пронин.
«Я вас помню, господин фармацевт. Вы приходили с Николаем Степановичем».
«Он сейчас здесь?»
«Конечно».
Валера заплатил 3 рубля и прошел в зал. Гумилев сидел за столиком вместе с Алексеем Толстым. Анны Ахматовой не было. Он подсел к ним. Будущий писатель держал в руках номер газеты, где была напечатана статья о попытке ограбления поезда.
«Вот посмотрите, что пишет», — говорил он. «Британский изобретатель сразил грабителей смертоносным лучом. А это ведь не какая-нибудь желтая газетенка. Это новое время».
«И вы теперь собираетесь написать рассказ?»
«Да, думаю, это должны быть тепловые лучи. Я слышал о попытках разработать такой аппарат. Только вот пока не знаю, как его назвать».
«Гиперболоид», — предложил Валера.
«А что, верно? Звучит».
Алексей Толстой вынул свой блокнот и записал неизвестное ему доселе слово огрызком угольного карандаша.
«Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — поинтересовался Николай Гумилев у Валеры.
«Судя по всему, мне придется драться на дуэли, и для этого нужен секундант».
«Из-за чего деретесь?»
«Из-за женщины».
«Ох, наш человек!» — воскликнул Алексей Толстой. «Позвольте мне быть вашим секундантом. Я как-никак граф. Вы не против, Гумилев?»
«Ничуть», — ответил поэт. «У меня после дуэли с Волошиным сохранились пистолеты. Могу одолжить».
«Буду очень признателен».
Секундантом Януша был летчик-испытатель русско-балтийского завода Глеб Олехнович. Дуэль назначили на утро послезавтра. Валера все же не выдержал и рассказал Анисе о поединке. Девушка аж взвилась.
«Ты совсем рехнулся. Януш отличный стрелок и не знает жалости. 9 лет назад я была очень молодая и очень глупая. Не понимала, что это за человек. А когда увидела его сейчас, то поняла. Он может быть обаятельным и благородным, но это только маска. В действительности он очень нехороший. Если ты будешь с ним драться, он тебя непременно убьет.